В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе о спорте «Мир» и «Свобода» для Майи Атинашвили. Роль борцов и футболистов в ее судьбе оказалась сопоставима с 10 годами женевских переговоров.
Мегубруда.
По дружбе можно сделать все. Когда позвонишь друг другу, там переговоры уже не нужны. Мы понимаем друг друга, мы борцы. Знаем совсем другую дружбу, пусть никто не обижается. История со счастливой развязкой, которую никто не ждал. Как освобождали Майю Атинашвили?
В грузинской прессе сегодня много говорили о заслугах Федерации борьбы в освобождении Майи Атинашвили. Югостинские чиновники эту информацию опровергают.
Короткий метр о любви. За что получает фестивальные награды абхазский режиссер Инав Нормания?
Морализаторство как таковое с литературы и с такой формы, как новелла, еще возможно. Когда морализаторство начинается с экрана и чтения морали, возникает сразу, уже на первых секундах, отторжение.
Все это, а также мир в грузинском секторе Газа, рубрики «Голоса», обзор прессы и, конечно, картинки с выставки, что происходит на главной площади ингушской столицы и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Нана Плиева.
Александр Мишкин, по данным расследовательской группы «Беликант», военный врач и сотрудник военной разведки Главного управления Генерального штаба Министерства обороны России, подозреваемый в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, оказался героем России. Об этом рассказал сотрудник «Беликант» Криста Гроздев на пресс-конференции в Лондоне. По его словам, Мишкин получил высшую российскую государственную награду в 2014 году, сообщает из Лондона корреспондент «Радио Свобода». На пресс-конференции представители «Беликант» рассказали подробности своего расследования об Александре Мишкине, опубликованного позднее на сайте группы.
Мы получили несколько документов, удостоверяющих личность. Мы съездили в его родной городок, поговорили с местными жителями. Было несколько свидетелей, в том числе друзья его бабушки.
Мы сравнили информацию с баз данных за последние 10 лет. Когда мы занимаемся подобным расследованием, всегда нужно относиться к данным с долей скептицизма, держать в уме, что кто-то может сливать информацию, вводящую в заблуждение. Но мы нашли данные, которые согласуются на протяжении 10 лет.
Как утверждается, Александр Мишкин является тем человеком, которого под именем Александра Петрова британская полиция обвиняет в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. В городе Ичня Черниговской области Украины в ночь на 9 октября произошло несколько сильных взрывов и пожар на 7-м арсенале боеприпасов Минобороны. Депутат Рады и советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что взрываются дефицитные снаряды для... и снаряды для реактивных систем «Град». Трагедия в том, что Украина в очередной раз теряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов, и который в Украине не производят, сказал Геращенко, по словам которого, часть боеприпасов хранилась под открытым небом. По данным украинских военных, взрывы начались в 3:30 утра и продолжаются до сих пор. Очевидцы рассказывают, что слышны примерно 2-3 взрыва каждую секунду. Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Фейсбуке сообщил, что в связи со взрывом на 6-м арсенале по всей Черниговской области введены ограничительные меры. МЧС Украины сообщила, что зона наиболее возможного поражения составляет около 16 километров. В нее попадают 30 населенных пунктов и около 20 тысяч человек. В самой Ичне живут около 11 тысяч человек. На данный момент их из 3- и 5-километровой зоны поражения эвакуированы все жители, то есть более 12 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Болгарская полиция задержала на 24 часа гражданина Румынии по делу об убийстве журналистки Виктории Мариновой, сообщает агентству Рейтер, источник в правительстве страны. Полицейские сообщили, что задержанный не находится в статусе подозреваемого, его алиби проверяется. В пресс-службе Министерства внутренних дел отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Об убийстве директора и ведущей телеканала ТВН 30-летней Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Ее тело вместе с вещами автомобилей было обнаружено на севере Болгарии, у ее в родном городе Руси. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского Союза. Региональный телеканал ТВН, где работала покойная, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал это предполагаемое преступление. Болгария занимает 111 место в мировом рейтинге свободы прессы, составленном организацией «Репортеры без границ». Это самая низкая позиция среди всех стран-участниц ЕС. Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Тафна Карауна Галисия. В феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куцека с невестой. В ООН назвали, очевидно, насильственным исчезновение оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашоги, который неделю назад пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Также призвали Турцию и Саудовскую Аравию провести расследование инцидента. Об этом сегодня сообщает Рейтерс со ссылкой на Управление по правам человека ООН. Пропажа Хашоги стала известна 2 октября. По рассказу его невесты, он вошел в саудовское консульство и больше не выходил оттуда. После 5 часов ожидания сотрудник Дипмиссии заявил ей, что Хашоги ушел и нет смысла его ждать. Представители Турции допустили, что он был убит в здании дипломатического ведомства. Президент Турции Реджеп Эрдоган, который взял ситуацию под личный контроль, сказал, что представители Эр-Рияда не могут просто заявить, что Хашоги ушел, и призвал саудовцев как можно быстрее представить более внятное объяснение случившегося. Сегодня стало известно, что турецкие власти обыщут саудовское консульство в рамках расследования. Об этом заявили в МИД страны, сообщает Reuters. Президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Ники Хейли. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию со встречи Трампа и Хейли в овальном кабинете Белого дома. По данным портала Axios, она обсуждала свой уход с должности еще на прошлой неделе. Американские чиновники, занимающиеся внешней политикой, были шокированы известием о готовящемся увольнении Хейли, которую Reuters называет одним из самых надежных советников главы Белого дома. В должности посла ООН Хейли выступала в качестве последовательного критика России КНДР и Ирана. Вашингтонский корреспондент телеканала Russia Today Самира Хан удалила аккаунт в Твиттере после того, как подписчики раскритиковали ее за несколько постов, в которых она отрицала сталинские репрессии. До этого Хан извинилась за недостоверную информацию.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. После 10-дневного заключения в Схинвальской тюрьме власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии сегодня освободили гражданку Грузии Майю Атинашвили. Вместе с ней был отпущен еще один гражданин Грузии. Освобождение женщины, матери трех несовершеннолетних детей, произошло перед началом очередного 45-го раунда женевских дискуссий. Этот единственный международный формат переговоров между Грузией и Россией был создан 10 лет назад, после августовской войны 2008 года. Итоги десятилетия подводит Мзия Парисишвили.
Прошу вас, потом как-нибудь вам все расскажу. Тихим и изможденным голосом тщетно пыталась уйти от вопросов журналиста Атинашвили. Спустя 10 дней своих злоключений она наконец-то оказалась у себя дома в Хурвалете. Увидела своих трех детей, мужа, родителей и близких. А опасения, что этого может долго не произойти, были велики. Майю 29 сентября российские пограничники задержали на ее участке возле разделительной линии. Перевезли в Схинвали. Там ее обвинили в незаконном пересечении так называемой границы и еще в том, что она в корыстных целях помогала и другим в этом деле. А потом были допросы, Цхинвальский изолятор и тюрьма. Когда меня забрали силой, мне завязали глаза. Сами они тоже были в масках. Сначала отвезли на базу, а потом Цхинвали. Меня многое не допрашивали, приносили какие-то бумаги. Я не понимаю хорошо русского и подписывала их. На суде поверили тем, кто меня схватил. Присудили месяц. А сегодня опять отвели в суд. Присудили один год условно с испытательным сроком 6 месяцев. Это значит, что не должна совершать такое же преступление, а то посадят на год. Я на своей территории была. Они говорят, что я совершила преступление. Майя и ее семья благодарят всех, кто в эти дни содействовал в ее освобождении. Как будто Майя сегодня заново у меня родилась. Рассыпаясь в словах благодарности, говорит ее мама Галина Келихсаева. А посредников действительно было много. И госструктуры, и миссия наблюдателей ЕС, и комитет Международного Красного Креста, и даже спортсмены, футболисты и борцы. Последние также присутствовали при освобождении Майи в селе Эргнети, а потом в ее доме Хурвалети. Борец Томас Гагишидзе рассказал журналистам, что им помогли осетинские друзья-борцы.
Нам нужно, чтобы в государстве нашим гражданам было хорошо. По дружбе можно сделать все. Когда позвонишь друг другу, там переговоры уже не нужны. Мы понимаем друг друга, мы борцы, знаем совсем другую дружбу, пусть никто не обижается.
Роль спортсменов в этом деле, как и в освобождении еще одного гражданина Грузии Акакия Дутиашвили, подтвердила и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цхилашвили. Она отметила, что сегодня на женевских дискуссиях незаконное задержание граждан Грузии будет главным вопросом обсуждения. На абсурдность такой политики указывает и тот факт, что происходит гораздо больше задержаний тех людей, которые хотят из оккупированных территорий попасть на контролируемую Грузией территорию. Из-за политики колючих заграждений страдает гораздо больше людей. И этому нет оправдания. Это направлено против людей. Наша задача, в том числе в формате переговоров, достичь того, чтобы эти люди могли свободно передвигаться в будущем. Об освобождении Майо Тинашвили участники женевских дискуссий узнали перед началом встречи. Тем не менее, как отметили представители грузинской делегации, большую часть двухдневной дискуссии они намерены посвятить именно вопросу незаконных задержаний граждан Грузии со стороны российских пограничников и ущемления права населения, проживающих на территориях отколовшихся регионов. По словам замминистра МИД и главы грузинской делегации в Женеве Давида Дондуа, 10 лет существование формата дает возможность по-другому посмотреть на важность этих встреч, которые сейчас испытывают большие трудности.
Очень важны механизмы по предотвращению инцидентов и реагированию на них, которые обсуждаются в Галии и в Иргнете. Но на обоих направлениях есть проблемы. Последние встречи были сорваны из-за высосанных из пальца причин. У них ничего общего с принципами работ данных механизмов. Россия, а вслед за ней Сухуми и Цхинвали, стараются политизировать этот вопрос, чем подвергают риску не только эти механизмы, но и в целом женевский формат.
Российская сторона и представители де-факто республик выступают против создания Грузии списка Отхузория Татунашвили, а также требования Тбилиси наказывать виновников смерти граждан Грузии Гиги Отхузория, Арчила Татунашвили и Давида Башарули. Помимо этого, Россия неоднократно выражала протест по поводу того, что Грузия отказывается подписать договор о неприменении силы с Сухуми и Цхинвали. Тбилиси готов это сделать, но только с Москвой. Несмотря на неоднократные срывы гальских и иргнетских встреч, а также безрезультатных раундов в Женеве, тем не менее стороны не отрицают важность данного формата. В Женеве встречи проходят с октября 2008 года при посредничестве ЕС, ООН, ОБСЕ и США с участием представителей Грузии и Российской Федерации. Представители де-факто республик Абхазии и Южной Осетии на них присутствуют в качестве частных лиц. 9-10 октября пройдет 45-й раунд. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы еще вернемся к этой теме в материале о том, как освобождали Майо Тинашвили. А пока рубрика «Голоса». Все та же проблема границы. Анаит Гагарян из Сухуми.
Расскажите о своих впечатлениях перехода российско-абхазской границы за последние годы. Вы замечаете какие-то изменения?
Я перехожу границу всего лишь уже второй год, и никаких таких различий по сравнению с прошлыми годами я не увидел. Обычно рано утром там большие очереди, но если попасть вовремя, то можно спокойно перейти всего за пару минут эту границу.
Вовремя это когда?
Вовремя, если совсем рано утром. А так обычно километровые очереди, и приходится очень долго стоять. То есть очень много туристов приезжает. Ближе к осени, к зиме все равно их очень много.
Вы простаиваете в очереди приблизительно какое время?
Минут 10 бывает, даже 15, вот так. Но самое короткое – это минуты 2.
Разница есть на пешеходном и на автомобильном?
Разница есть, потому что на автомобильной меньше очереди. Там примерно столько людей, сколько вмещает маршрутка, и намного легче перейти. А так в основном все пешим, то есть своим ходом переходят, и очередь намного больше. Никита.
Изменений никаких не было.
Изменений, в принципе. Да. У нас тоже очереди. Мы же сейчас точно так же, ничего не изменилось. Как стояли в очереди, так и стоим, да. Да, так же, и как спрашивали, так и спрашивают. На нашей стороне единственное, что не та фамилия, спрашивают, и абхазская или нет.
А на российской?
А на российской всегда все одинаково. Вот там всегда очереди, да, стабильно. Всегда одинаково. Хатуна.
Наверное, сейчас немного лучше, мне кажется. Переезд. Я обычно переезжаю на машине.
Сколько времени у вас выходит на переход границ? Переезд, вернее.
Это минималка, наверное, 30-40 минут. Где-то так, да.
А раньше сколько у вас времени уходило?
Я думаю, больше. Сейчас я точно так сказать не могу, но думаю, больше. Ну, так ощущается, да, что сейчас легче, лучше. Юра Харази.
Последнее время ускоренный темп. Иногда зависит от времени. Вот если с утра пораньше, то вообще нет, мы не стоим в очереди. То есть, опять-таки, зависит от времени. И от времени года тоже зависит. Лара.
Я думаю, что нет. Так же с трудностями, так же думаешь, пропустят, не пропустят, к чему придерутся. Вот так вот всегда. Неспокойно переходишь. Лично я только так.
Вы сейчас говорите о абхазской стороне или о российской?
Нет, с абхазской проблем нету. По-моему, слишком спокойно. А вот русская, каждый раз думаешь, к чему придерутся. То нельзя, это нельзя. Клара.
Вроде нормально. Спрашивают имя, фамилию и с какой целью мы туда едем, переходим границу.
Как долго вы стоите в очереди?
Бывало и час. А последнее время, когда я переходила, минут 10, наверное, стояла. Олеся.
В последнее время легко, недолго стоим, переходим без проблем. Тем более мы имеем российское гражданство обе.
Ну и ответственно относится к своей работе, так как у нас был случай, не достигла вот она 18 лет, оставалась буквально неделя. Нас не пропустили обратно в Абхазию, как без мамы, пока не вызвали, хотя я старшая сестра. Так что ответственно относятся. Все хорошо, мы довольны.
Речь идет о российской стороне или абхазской?
Российская сторона. А на абхазской стороне нет, всегда проверят, все спокойно, все эти документы в порядке, то без проблем проходим. Виолетта.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Мир в грузинском секторе газа. Тбилисская газораспределительная сеть куплена грузинской CBS Group. Сумма сделки не разглашается. Таким образом, поставлена точка в многолетней тяжбе между правительством Грузии и казахстанской госкомпанией «Казмунайгаз». Подробности у Иракля Арагвелидзе.
Акционерное общество «Казмунайгаз» – государственный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В мае 2006 года компания выкупила активы у тбилисской газораспределительной компании «Тбилгаз» за 12,5 миллионов долларов, переименовав компанию в «Кастрансгаз Тбилиси». С мая 2009 года «Кастрансгаз» из-за накопившихся у компании задолженности был назначен сторонний управляющий. Все эти годы «Кастрансгаз» пытался вернуть компанию в свое управление, однако сторонам не удалось достичь соглашения. 18 апреля 2017 года казахстанская сторона обратилась с иском в международный арбитраж, содержащий требования по компенсации вложенных инвестиций в размере 180 миллионов долларов. В иске говорилось о неспособности грузинского государства реализовать тарифную систему, которая позволила бы компании возместить расходы, потраченные на развитие городской сети Тбилиси, в результате чего «Кастрансгаз» потерял контроль над компанией в 2009 году. Причина в долге перед корпорацией нефти и газа Грузии в размере 96 миллионов лари. Согласно информации, правительство Грузии и «Кастрансгаз» подписали мировое соглашение на условиях взаимного списания долгов. Офшорная компания «Олд Бэй», зарегистрированная на Маршалловых островах, стала владельцем 100% акций. «Олд Бэй» входит в группу «Кавказус Бизнес Солюшн» CBC Group, зарегистрированной в Грузии. Компаниями-партнерами являются «Кавказус Онлайн», «Микроавтобус Тбилиси», «Билайн» и «ТАВ Рейнхалт». Основатель компании – бизнесмен Квича Макацария. Большинство экспертов с оговорками приветствовали заключение сделки, хотя, как говорит исполняющий обязанности президента Академии энергетики Паата Цинцадзе, хотелось бы, чтобы сделка не повлекла за собой повышение тарифов.
Компания испытывала затруднения и не функционировала в нормальном режиме. Появление свободного от обязательств инвестора позволит осуществить инвестирование в эту сферу. Общеизвестно, что большая часть городской сети требует обновления.
Правительство не комментирует детали сделки, хранят молчание и представители парламентского большинства. Единственный комментарий по этому поводу прозвучал от парламентария Давида Чичинадзе, недавно покинувшего ряды грузинской мечты. Он поведал журналистам о непоследовательности властей по этому этому вопросу.
К сожалению, грузинская сторона никак не способствовала тому, чтобы компания выбралась из долгов прежних лет. Доходы «Кастрансгаз» аккумулировались на специальном счету, но прибыль в основном направлялась на покрытие штрафных санкций в счет покрытия старых долгов. После этого казахстанская сторона махнула на все рукой, обратившись с иском в международный арбитраж. К сожалению, по печальному стечению обстоятельств, ни одна из казахстанских инвестиций в Грузию не оказалась успешной. Это касается и Батумского порта, и других вложений.
Согласно данным публичного реестра, в компании уже произошли первые назначения. Пост директора занял Николас Чаурели, до сих пор руководивший компанией «Кавказус Онлайн». В официальном заявлении нового владельца говорится, что приобретение доли посредством зарегистрированной в офшоре компании было осуществлено с целью упрощения для казахской стороны технической части процесса продажи. И в ближайшем будущем управление «Кастрансгаз Тбилиси» будет передано зарегистрированной в Грузии компании. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к теме освобождения Майи Атинашвили. Ахалгорский районный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия освободил сегодня ее из-под стражи. Представители югоосетинских властей передали женщину грузинской стороне у села Эргнети. Атинашвили, напомним, задержали 29 сентября на границе у села Хурвалети. В истории разбирался Мурат Гукимухов.
В грузинской прессе сегодня много говорили о заслугах Федерации борьбы в освобождении Майи Атинашвили, будто бы это освобождение произошло при их посредничестве. Югоостинские чиновники, с которыми мне удалось поговорить, эту информацию опровергают. С оговоркой «всего тебе мы сказать не можем», они утверждают, что это было политическое решение руководства перед очередным раундом женевских дискуссий. Дабы не делать из этого инцидента повестку дня, при этом мне было сказано, что и из Москвы давления по этому поводу не было, но, наверное, можно предположить, что какие-то сигналы могли иметь место. Насколько я слышал от осведомленных московских политологов, история с Татунашвили шокировала всех, кто работает на югоостинском направлении. И повторение чего-то подобного никто не хочет. Поэтому какая-то демонстрация кураторской обеспокоенности вполне могла быть продемонстрирована. То же самое можно сказать и о президенте Анатолии Бибилове. Ему эта история не интересна ни с какой стороны. Ничего позитивного, полезного она ему не дает. После истории с Татунашвили любые объяснения со ссылкой на КГБ не вызывают доверия ни на юге, ни на севере, ни в самой республике. И если в глазах Тбилиси это были зверства на оккупированных территориях, то в глазах Москвы это дикость, которую не в состоянии обуздать местное руководство. Что до граждан Южной Осетии, то подобные истории им крайне неприятны. С одной стороны, они оскорбляют их жертвы, а с другой стороны, чисто по-человечески. Никто не хочет причинять людям горе. В этом смысле история с Майей Атинашвили политически проигрышна вне зависимости от того, сколько в ней правды, а сколько вымысла. Потому что, как я уже сказал, КГБ никто не верит. В сухом остатке остается только беззащитная женщина, которая хочет домой к своим малолетним детям. И любое решение властей, не позволяющее ей вернуться к детям, было бы воспринято в самом негативном свете. Примечательно, что в этот раз президент не стал комментировать ситуацию лично. Наверное, можно считать это опытом, извлеченным из истории с Арчилом Татунашвили, когда его публичное заступничество за силовиков привело к тому, что он принял на себя весь репутационный ущерб от этой истории. Хотя очевидно, что вмешательство было, но на этот раз качественно другое. Напомню, Ленингорский районный суд избрал для Майи Атинашвили меру пресечения содержания под стражей сроком на 2 месяца. Значит, предполагались какое-то расследование, заявления силовиков, разоблачения. То есть все то, за что получают звездочки на погоны и повышение по службе. Но потом все пошло не так. Сначала Атинашвили показывают журналистам, дают им возможность пообщаться с ней, потом как-то быстро отпускают домой. И лишь потом мы узнаем, что оказывается уже и следствие завершилось, и суд приговорил ее к условному наказанию. Наверное, это лучшее, что мог сделать в этой ситуации президент. И хочется верить, что он это сделал. По Почему условный срок, тоже понятно. Во-первых, это такое наказание, как признание вины Атинашвили, и, соответственно, правоты югостинских силовиков и необоснованность возможных претензий с юга. Надо сказать, что Имая вела себя весьма сдержанно на грузинской стороне, никаких громких заявлений. Кстати, как мне рассказывал эту историю довольно высокопоставленный чиновник со ссылкой на отчеты силовиков, претензии к Атинашвили были обоснованными. Она занималась этим последние 2 года. Через дыру в заборе напротив родительского дома было движение через границу. Причем это не было тайной для пограничников, за ними следили. Как мне объяснили, за границей наблюдают. Там какая-то своя кухня, свои оперативные резоны, поэтому если нарушителя не задержали, это не значит, что о нем ничего не знают. Но с другой стороны, также очевидно, что Маю задержали на грузинской стороне, а не югостинской. Так что, похоже, правда в этой истории где-то посередине. И можно констатировать, что история эта закончилась лучше, чем многие предполагали. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Повысятся ли тарифы на электричество, газ и воду в Грузии и в 2019 году? Представители патриархии продолжают призывать парламент к отзыву законопроекта о культивации марихуаны. Беспилотные самолеты, вертолеты и другие планы научно-технического центра «Дельта». О чем еще пишет грузинская пресса? С ее обзором из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Читаем прессу.
Прогнозируемый курс лари по отношению к доллару, заложенный в проекте бюджета на 2012 год, составляет 2,63, что на 0,13 меньше по сравнению с действующим проектом, пишет газета «Резонансе». В Национальной комиссии по регулированию энергетики говорят, что вопрос повышения тарифов на электроэнергию, газ и воду пока не обсуждался. Однако, по прогнозам некоторых специалистов в этой сфере, в 2019 непременно стоит ждать повышения цен на коммунальные услуги, говорит энергетик Тэмур Чичинадзе.
Компании делают все, что им вздумается, поскольку на рынке царит монополия, и они сами устанавливают правила игры. Естественно, курс национальной валюты тоже важный фактор. И я действительно жду, что в 2019 он повлияет на тариф. В условиях здорового рынка было бы логично ожидать влияния курса на коммунальные услуги, но установленная сегодня ценовая политика несправедлива. Начальная цена задана неправильно. Так что государство способно не только приостановить рост цен, но и потребовать от компаний понизить их. Для этого нужна лишь политическая воля.
Представители же нескольких компаний, с которыми удалось связаться с журналистом газеты «Резонансе», заявили, что пока не думали о пересмотре тарифов и начнут соответствующее обсуждение после окончательного утверждения госбюджета. Парламент Грузии отложил на 2 месяца рассмотрение проекта закона о культивации марихуаны и вытекающих из него проектов, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». На это решение уже отозвались представители патриархии. В интервью местным СМИ местоблюститель католикоса патриарха всея Грузии владыка Шио заявил:
«Мы ожидаем, что законопроект о культивации марихуаны будет отозван. Церковь призывает парламент к этому шагу».
Заявление по этому поводу сделал и секретарь патриарха Грузии протоиерей Микаэл Ботковелли.
«Тема культивации для нас закрыта. Говорить что-либо заранее сложно. Когда возникнет необходимость, мы сообщим, как будем действовать».
У патриархии будет жесткая реакция, если через 2 месяца законопроект о культивации марихуаны будет возвращен на рассмотрение, заявил Микаэл Ботковелли. Научно-технический центр Министерства обороны Грузии «Дельта» планирует наладить производство беспилотных самолетов и вертолетов, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». В центре рассказали и о других проектах на ближайшее будущее.
Среди них и выпуск разных модификаций многофункциональной бронемашины «Дидгори». Это патрульная машина «Дидгори-1» и разведывательная «Дидгори-3». Пехотная боевая машина «Лазика», реактивная система залпового огня «РС-122», инкассаторские бронемашины, бульдозеры для разминирования, огневые модули разного типа. В серийное производство запущены также бронежилеты и каски разной модификации.
сообщили в научно-техническом центре «Интерпресс News». Кроме того, «Дельта» планирует начать сотрудничество со службой по управлению чрезвычайными ситуациями и крупнейшей австрийской компанией, производящей пожарно-спасательное оборудование. Договор подразумевает производство противопожарной техники на базе заводов «Дельты», сообщили представители научно-технического центра в интервью «Интерпресс News». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили оформила заем в размере 1 миллиона лари в банке «Кату», основателем которого является миллиардер и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Информация о займе стала известна из отчета службы государственного аудита. Договоренность между Зурабишвили и банком была оформлена 1 октября. В представленных Зурабишвили финансовых расчетах не указаны срок займа и его процентная ставка. Напомним, 1 октября в офисе правящей партии состоялась встреча с участием Саломе Зурабишвили, на которой Бидзина Иванишвили назвал ее достойным кандидатом, символом новейшей истории Грузии, призвал грузинскую мечту к ее максимальной поддержке. Ахалгорский районный суд признал гражданку Грузии Майю Этинашвили виновной в незаконном пересечении де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия и приговорил ее к 1 году условно, с испытательным сроком 6 месяцев. Вместе с тем суд принял решение освободить Майю Этинашвили из заключения. Представители цхинвальских властей передали женщину грузинской стороне у села Эргнети сегодня, информирует общественный вещатель. Этинашвили задержали в зоне грузино-осетинского конфликта 29 сентября на территории Горийского муниципалитета у села Хурвалете. Находящиеся в политэмиграции в Грузии азербайджанские активисты Автандил Мамедов и Ильчин Намазов учредили правозащитную организацию «Институт защиты прав и свобод», сообщает агентство «Туран». По их словам, учреждение такой структуры вызвано параличем правозащитных организаций и необходимостью информирования международных организаций о ситуации с правами человека в Азербайджане, оказанием правовой и иной помощи азербайджанским эмигрантам в Грузии. Значительное число людей, спасаясь от давления и преследований, вынуждены укрываться в соседней стране, отмечается в документе. Правительство Грузии из-за тесных экономических связей с Азербайджаном, а также важных энергетических и транспортных проектов не уделяет внимания безопасности мигрантов. Они постоянно находятся под рисками и угрозами. Чтобы противодействовать этим негативным процессам, решено было создать организацию, подчеркивается в заявлении. Автандил Мамедов в Азербайджане возглавлял отделение Хельсинской гражданской ассамблеи по северному региону страны. Адвокат Ильчин Намазов известен участием в защите прав гражданских и религиозных активистов и блогеров. Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении досрочных парламентских выборов в стране поддержали по меньшей мере 55 депутатов Национального собрания страны. Отмечается, что такой результат голосования дает главе правительства большинство в законодательном органе и наделяет правом проведения досрочных парламентских выборов в декабре этого года. Для того, чтобы провести голосование, Пашиняну необходимо будет уйти в отставку при условии, что парламент не назначит нового главу кабинета министров в течение 2 недель. Фонд КАТУ распространил заявление, в котором сообщил о сроках открытия для посетителей дендрологических парков, принадлежащих миллиардеру и председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили, информируют новости Грузия. По данным фонда, парки откроются в 2019 и 2020 годах. В течение 2 лет для создания дендрологических парков Бидзине Иванишвили скупает в разных регионах Грузии гигантские деревья, возраст которых превышает 100 лет.
В эфире спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Продолжаем рубрикой «Картинки с выставки». Званием почетного жителя Тбилиси в эти выходные столичные власти наградили Майю Мани, историка архитектуры, известного как борца за сохранение исторического облика Тбилиси. На церемонии вручения символических ключей от города Майя Мани заострил внимание на тех проблемах, перед которыми стоит сегодня город, и призвала людей, принимающих решения, проявить больше строгости и осторожности, чтобы сохранить цельность и уникальность столицы. «Пока у нас еще есть шанс спасти город», — сказала историк архитектуры, прежде чем уйти со сцены. С Майей Манией беседовала Анастасия Славинская.
Определенная часть общества отнеслась критически к награде Майи Мани, а вернее будет сказать к тому, что власти, далеко не всегда прислушивающиеся к мнению историка архитектуры, решились на подобный, по мнению некоторых наблюдателей, довольно циничный жест. В социальных сетях даже высказывалась мысль, что, возможно, было бы лучше и вовсе отказаться от награды в знак протеста против того, что происходит с городом сегодня. Тем не менее, сама Майя Мани четко разграничивает эти понятия и считает, что звание почета тбилисца как таковое – это большая честь для каждого, кто его когда-либо получал.
Честно говоря, я и не знаю, чем я все это заслужила. Наверное, своим честным трудом и большой любовью к этому городу, родному своему, бесспорно.
Полюбить город и сделать ее, эту любовь своей профессии. Майя Мани считает, что любовь к городу – это в первую очередь про детство. Про дом на Плеханова 150, построенный в 1830-м во дворе обсерватории. Про бабушку, с которой они так часто оттуда ходили на дезертирский рынок через Боржомскую улицу. Про дедушку, который на досуге водил внучку вокруг здания обсерватории, а потом, возвращаясь домой, сажал рядом с собой, доставал с полок из здания Брокгауза и Фрона и давал задание перерисовать иллюстрации из книг.
Часто он мне снится. И этот двор, и этот дом, и наш интерьер. Вот с этим буфетом за мной, что особо дорог, не в обиду никому. Потому что он был особенный, это точно.
Этого дома на Плеханова 150, как и многих других зданий в Тбилиси, уже нет. Зато есть чудовищный, как Майя Мани его называет, жилой дом за первой гимназией. Есть видоизмененное, а по сути тоже потерянное здание имела с гигантской стеклянной пристройкой. Безвкусной, непластичной, неэстетичной и, в первую очередь, по мнению историка архитектуры, просто неуместной. Тбилиси – это город видов. Он строился как город, скажем так, с природными декорациями, ландшафтом, который можно было увидеть из главных точек столицы.
Тбилис построен на этих видах. И на каждом этапе все это соблюдалось. Обязательно считался вот сегодняшний архитектор с архитектором прежней эпохи. Это так чувствуется, когда ходишь по древней части города. Даже вот в том мелком масштабе, характерном для Тбилиси, 19 века, вот там ты очень чувствуешь, как они друг о друге думают и как они сохраняют вот это равновесие.
Равновесия уже давно нет на площади Свободы. Там сейчас растет очередное здание. Это часть проекта «Панорама Тбилиси». По задумке, он также должен затронуть площадь Эрекле II и, что самое страшное, по мнению историка архитектуры, ландшафтную зону. Те самые природные декорации, на фоне которых строился Тбилиси.
Проект «Панорамы», конечно, он губитель. Бесспорно губителен, потому что ландшафтная зона защиты – это очень важная зона. Я вспоминаю, в охране памятников специалисты очень много работали над чертами вот охранной зоны, и во главе был академик Вахтанг Беридзе. Где-то в 1983 году это происходило. И вот эта зона очень четко была определена, понимаете? И я боюсь, что она сейчас затронуто сильно.
Что делает Тбилиси уникальным? Это место, говорит Майя Мани. Именно место, где находится древняя часть города, обладает особой силой притяжения. Что с ней только не делали. Старые дома исчезают, на их местах вырастают новые, не терпящие никакой критики. Но каким-то непонятным образом эта сила притяжения сохраняется.
Вот на этом пока Тбилиси держится, мне кажется. И вот эти дворы, конечно, мне неудобно сейчас выделить один какой-то дом, когда там совокупность играет огромное значение. Понимаете, ценность Тбилиси вот в этой совокупности, вот в этом разнообразии дворов. Там всего несколько типов, и разнообразные варианты этих типов чередуются, понимаете, и так они переплетены, что создают пространственную структуру, которая сливается с рельефом, то с мягким, то с контрастным, то плоским, понимаете, и еще вертикали церквей грузинских ортодоксальных, армянских, григорианских, русская колокольня, мечеть, синагога.
Майя Мания еще называет их бриллиантами, расставляющими в общей картине особые акценты. Дома на улице Желябова, на Гамийской улице. Их портреты Майя Мания делает сама. В ее гостиной на стенах графические рисунки. На них морщинистые дома, те самые, с трещинками, резными балкончиками, дворами. Дома, которых скоро может не стать.
Вот Желябова 13. Еле дышит, обязательно исчезнет. Но мы не должны дать возможность этому дому исчезнуть. Я понимаю, что в стране очень много проблем, социальные проблемы, о чем говорить, но мы с вами говорим об архитектуре. И вот это очень важно сохранять, чтобы эстетически воспитывать наших детей и последующие поколения, понимаете? Это же пища, очень важная пища. Тифли стоит мессы, поверьте.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Вторником на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу рубрику «Картинки с выставки». Короткий метр о любви. Молодой абхазский кинорежиссер Инар Нармания привлек в этом году внимание многих ценителей малоформатного кино далеко за пределами Абхазии. Об этом рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шарев.
Запомните это имя – Инар Нармания. Молодой абхазский кинорежиссер, в этом месяце ему исполняется 26 лет, выпускник Петербургского государственного университета кино и телевидения, привлек к себе внимание в этом году 15-минутной короткометражкой «Меня зовут Махас». Сперва в начале апреля она заняла 3-е место на первом Сухумском фестивале короткометражных фильмов с участием представителей многих стран мира. Затем в августе стала обладателем гран-при на фестивале в Москве и в том же месяце завоевала специальный приз на кинофестивале «Короче» в Калининграде. В статье об итогах этого фестиваля в одном из российских СМИ, которую я прочел, фильму Инара был уделен всего один небольшой абзац, но очень, по-моему, емкий и запоминающийся специальный приз жюри 100 тысяч рублей с формулировкой «За самобытное решение» получила лента «Меня зовут Махас», режиссер Инар Нармания. Место и время действия этой истории любви и становления молодого человека – Абхазия 70-х годов. В ленте есть нечто напоминающее произведение Фазиля Искандера. Тонкая работа вызвала шквал аплодисментов в зале. Конец цитаты. А недавно, 3 октября, я побывал на просмотре 2 короткометражных художественных фильмов названной ленты и премьерном показе фильма «Волк» кинорежиссера Ады Квирая по рассказу Даура Начкевия. Перед началом просмотра в переполненном актовом зале Музея боевой славы имени Владислава Арзинба Ада Квирая не поскупилась на добрые и теплые слова в адрес своего младшего коллеги. Говоря о ленте «Меня зовут Махас», Ада, которая давно и плодотворно работает в короткометражном кино, отметила.
Она затронула души людей за пределами Абхазии. Это очень редко удается даже большим мастерам. Вот так попасть.
Я в тот день смотрел фильм «Инара» уже во второй раз. Первый раз это было 26 февраля, когда в Сухумском Росдраме был показан киноальманах «Семь новелл», снятый молодыми абхазскими кинематографистами по популярным новеллам классика абхазской литературы Михи Лакрба. Показ состоялся после пресс-конференции авторов киноновелл. Короткометражка «Инара» произвела тогда на меня наибольшее впечатление. Хотя надо сказать, что киноновелла «Меня зовут Махас» имеет очень мало точек соприкосновения с новеллой Лакрба «Друзья», по мотивам которой она снята. Это разве что имена героев Махас и Уша, да финальная сцена, в которой эти юные герои оказываются рядом в постели, но между ними ничего не происходит. То, что получилось в итоге у Инара, это совсем, конечно, не Миха Лакрба, но нечто отнюдь не менее интересное и гораздо более необычное. И во время нашей беседы на днях с Инаром Нормания я, конечно, завел об этом разговор.
Кто автор сценария?
Я.
Ага. Ну, то есть, вот как это получилось, и может быть, вы просто это в себе носили, этот сценарий, до появления этого альманаха, и решили сделать новеллу вот в этом альманахе такую. Как было дело?
На самом деле нет. Я тоже придумывал, исходя от персонажа какого-то, исходя от какой-то одной точки в сценарии. Я понимал, что любой другой эпизод, помимо вот этой кровати, если брать из этой новеллы, он будет, опять-таки говоря, в языке кинематографа и литературы, будет не совсем читаемо. Морализаторство как таковое с литературы и с такой формы, как новелла, еще возможно. Когда морализаторство начинается с экрана и чтение морали, возникает сразу уже на первых секундах отторжение. Мы как можно скорее попытались уйти от этой формы новеллы, такой навязчивой со стороны моральной идеи, как и многие у Лакрба. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Если у Лакрба там сделано про честь, достоинство,
да,
верность,
про верность,
а мы
дружба.
Сделали про любовь. Ну и потихонечку придумывали сценарий, что за персонаж, как он мог прийти к такой ситуации, чтобы оказаться вот рядом с этой вот девушкой.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжается шестой день противостояния в Магасе. Народ выступил против решения руководства республики обменяться землями с Чеченской республикой. А у нас на связи руководитель региональной организации «Яблоко» в Ингушетии Руслан Муцольгов. Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Руслан, расскажите, что происходит сейчас, как прошел сегодняшний, вот этот самый шестой день?
Ну, во-первых, это был уже второй день на новом месте, на том месте, где было санкционировано, где было согласовано с властями. Это площадка перед местным телевидением национальным. Собравшись, опять все продолжается непосредственно так, как и начиналось. Собравшись, высказывают свое мнение. Все как один осуждают и принятый закон, выступают против него, призывают власти к благоразумию все-таки выслушать население, прислушаться к нему и сделать так, чтобы этот закон был отменен. Безусловно, обстановка спокойная, нет никаких эксцессов. Вчера после встречи делегации, собравшейся с полпредом президента ВСКФО Мотовниковым и начальником управления внутренней политики администрации России Яриным, люди вернулись, рассказали о том, как прошла их встреча. И сегодня люди продолжали обсуждать итоги этой встречи. Безусловно, люди возлагают на решение, которое, возможно, будет со стороны администрации президента России, определенные надежды. И при этом удивляется, почему для принятия какого-то решения нужно так много времени, чтобы они заявили, что будут до конца недели собирать информацию для главы страны. Вот, в принципе, это общая картина такая. При этом завтра назначено голосование депутатов народного собрания по данному вопросу. планируется пересмотреть, провести повторное голосование и вынести свое решение уже открытым, путем открытого голосования. И люди с нетерпением ждут завтрашнего дня, что же все-таки произойдет.
Людей меньше не становится. Сколько примерно народ на площади?
Ну, речь идет о тысячах, но конкретное количество никто не подсчитывал. Но несколько тысяч, там точно человек есть, до 5000. Там постоянно проходит ротация. Кто-то идет домой отдыхать, кто-то приходит вновь. И получается то, что через митинг проходит гораздо больше людей, чем оказывается вот одновременно на этой площади. В общей сложности можно говорить, что около 10 тысяч участников постоянно меняются и приходят обязательно на эту площадь.
То есть 10 тысяч – это такое ядро митинга постоянное?
Ну, ядро митинга может быть где-то 1005 человек, 5-6 человек. А все остальное – это люди, которые вот больше отлучаются и возвращаются обратно.
Скажите, что вы сказали о том, что завтра будет переголосование. Если я правильно понимаю, это как-то связано с ходом переговоров, которые ведет руководство республики с Мотовниковым.
Это не связано с этим. Нет, я прошу прощения, перебил вас.
Да-да.
Но это не связано. Это связано именно с деятельностью депутатов. При этом руководство страны возложило, скажем так, не ответственность, а обязанность по урегулированию этого вопроса именно на региональной власти. При этом сами по себе региональные власти ничего не делают. Видимо, чтобы прийти к населению или же, наоборот, предпринять какие-то шаги для решения этих сложившихся ситуаций.
Вот я вот этого как раз не могу понять, Руслан. Значит, из Москвы никаких вроде бы таких внятных сигналов нет. Москва присылает своего представителя президента. Вроде бы готовится переголосование. А переголосование тоже совершенно не... В этой ситуации, вы говорите, оно не связано с ходом переговоров, поэтому как оно пройдет, тоже не очень понятно. И никаких шагов навстречу митингу вроде бы руководство тоже не делает. Что происходит? Как-то люди ждут, что все само руководство ждет, что все само рассосется? Или вот это впечатление не очень обманчиво того, что какое-то внутреннее напряжение может вырасти? Вот говорят, что увеличилось количество силовиков с того момента, как митинг передислоцировался. А появился спикер чеченского парламента. Вот все это не признаки какого-то, ну, надвигающегося, если не бури, то какого-то сгущения обстановки, атмосферы?
Безусловно, можно говорить о том, что власть предпочла бы сгустить всю эту обстановку и покончить этим митингом очень быстро. Но сейчас она это сделать не может по ряду определенных причин. При этом, опять же, говорить о том, что вообще ничего не происходит со стороны руководства страны или руководства республики, это будет неправильно. Там ведется какая-то работа, она абсолютно невидима, ее скрывают. И, может быть, даже власти пытаются затянуть этот процесс до такой степени, чтобы либо людям надоело, чтобы они разошлись, либо подвести все к тому, что закон все вступил в силу, теперь больше никто ничего не знает, ничего никто не может сделать, ничего, все, до свидания. И такой вариант возможен. И, безусловно, я уверен в том, что власть пытается найти решение и обмануть население. Не решить проблему, а именно обмануть население, каким бы то ни было образом. К сожалению, именно такой вариант более вероятный исход событий.
Объясните, пожалуйста, ведь до этих событий, ну и, в общем, все эти годы в той или иной степени успеха, да, с переменным успехом, Евкурову удавалось выстроить отношения и с оппозицией, и с обществом, с какими-то общественными организациями. А почему он так легко, по-вашему, пошел на разрыв подобных отношений? Почему он готов заплатить за то, что он сейчас делает, но вот тем, что раздаются требования уже к его отставке, чего не было с такой настойчивостью, не звучало раньше?
Ну, бытует мнение, что перед ним поставили задачу притащить любой ценой данное решение. И он, являясь офицером по жизни, он фактически исполняет приказ соответственно, исполняя приказ, он не смотрит по сторонам, что происходит, какая реакция общества. Да, раньше ему удавалось как-то сбивать любую волну, где-то обхитрить кого-то, может, где-то кого-то, наоборот, скажем так, ублажить разными образами. Но волну он действительно сбивал. Сейчас же он остался глух и вообще к запросам общества. И он полностью проигнорировал мнение общества. А это ему общество и не простило. Потому что все, что он делал кулуарно, ни с кем никак не обсуждая. Если бы он обсуждал, то, безусловно, накала в СССР не было бы.
А, Руслан, а в чем, собственно говоря, вот этот накал? Почему общество так возбуждено? Потому что, ну, с одной стороны, понятно, что, значит, общество обижено тем, что вы сказали, что с ним не посоветовались. А с другой стороны, возможно, ну, там, какое-то содержание...
Просто не посоветовались, а главное, в наглую еще и проигнорировали. И когда народ сказал, что так нельзя поступать, он ведь и назло народу дальше пошел и организовал голосование в парламент, фальсифицировали выборы, итоги голосования. И опять же таки, при многотысячном митинге, при многотысячном протесте, ведь он, наплевав на мнение собравшихся, подписал этот закон, несмотря на то, что он был принят не просто с нарушением каких-то там определенных, может быть, технических моментов, а вообще не имели права проводить его.
А чем...
Вот поэтому да. Народ... Это, можно сказать, была последняя капля уже в терпении... В чашу терпения народа.
Обида понятна. А есть ли что-то сущностное или что-то политическое, то, что действительно может задеть Ингушетию не с точки зрения, вот, скажем так, этой обиды, да, какого-то морального ущерба, но и вполне себе материального или политического? Потому что, когда вся эта история начиналась еще лет 8 назад, да, некоторые эксперты говорили, что за территориальными притязаниями чеченского руководства скрывается, может быть, даже чуть ли не восстановление Чечены Ингушетии под руководством Грозного. Вот насколько все это действительно ощущается, насколько все это серьезно. В чем политический смысл того, что, как вы говорите, Евкуру могли заставить сделать любой ценой?
Вы знаете, притязания на объединение регионов, а ведь они просматривались давно, еще с начала 2000-х годов. Они были явными, потому что были объединены несколько регионов, и были эти предпосылки объединения регионов и здесь у нас в республиках обеих. Но речь шла, это было все призрачно. Сейчас же, да, как вы говорите, может быть, действительно такая угроза существует и может быть такая это и планируется. Но общество в республике Ингушетия не позволит этого сделать в ближайшее время точно.
Руслан, простите, перебью.
Это крайне непопулярная мера.
Руслан, простите, а речь действительно идет об этом, как вы считаете?
Мы не можем говорить точно, есть такая угроза, прямо реально существует или нет, но она не озвучивалась нигде, ни в официальных кругах и так далее. Поэтому... Может быть, она озвучилась в кабинетах высоких. Может, об этом знают даже и главы двух регионов. Но нет ничего того, что способствовало бы прояснению этой ситуации. Либо вы там, может быть, где-то информация вышла бы за круги определенные. Либо какие-то действия были там вот явно выражающие это. Но такая угроза существует всегда. И власть от этой идеи вряд ли будет отказываться.
Ну вот где кончается? Вот я пытаюсь понять, пытаюсь разделить, собственно говоря, отделить обиду от вот того, что вот еще раз скажу, еще раз назовут материальным ущербом. Да, вот некоторые картографы говорят, что Ингушетия дала там в 26 раз территории больше, чем Чечня отдала взамен.
Да.
Но вот что вот это действительно вот это какая-то очень важная вещь, вот содержание обмена землями, вот материальная суть этого договора, политическая суть этого договора, который вы говорите, неизвестна. Я пытаюсь понять вот формулу протеста, да, суть протеста. Слышно о том, что требует...
Суть протеста заключается именно в том, что была нарушена территориальная целостность республики. У нас на Кавказе земля, к ней отношение очень трепетное. Земля – это именно какое-то наследство от предков. А все, что касается предков, все, что касается их памяти, это свято. И если ты можешь простить обиду, нанесенную тебе лично, Это одно дело, но обида, нанесенная или оскорбление, нанесенное в адрес своих предков, памяти твоих родителей и так далее, это непрощаемый вопрос. А но... земля, она относится именно в такой категории.
Ну, Руслан, речь же идет, если я правильно понимаю, о землях, которые не имеют особой какой-то ценности. Ну, там действительно вроде бы есть земли под землей, есть месторождение, но пока до этого месторождения кто-то доберется, еще тоже совершенно непонятно. А вот...
Ну, речь-то, месторождение, может, для кого-то представляет интерес именно как, чтобы захватить эту землю. Но для жителей Республики Ингушетия эти земли представляют другой интерес. Это историческое культурное наследие. Там огромное количество памятников исторического и культурного наследия. Там это земля, откуда происходят корни многих фамилий. Поэтому там другая цель.
Понятно. Руслан, у нас 30 секунд. По-вашему, все-таки в чем политическое значение всего этого мероприятия для Москвы и для Грозного, ну и для МАГАСа тоже, что обе стороны, что все они так рискуют, и все-таки они так настойчивы в этом своем намерении?
Но народ рискует остаться без всего, что было. А власть рискует остаться, скажем так, наедине с народным протестом. И для власти может опасно, что это будет в других регионах. Может, поэтому они опасаются.
Ясно, спасибо. Напомню, у нас на прямой связи из МАГАСа был руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов. Спасибо, всего доброго. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.